Trump.
Ну что же, вы этого хотели, дорогие друзья, и сегодня он ваш. Большой артист в нашей студии Виктор Сухоруков. Виктор Сухоруков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Сухорукова мы можем видеть не только мы с вами здесь в студии, но и вы, дорогие друзья, по телевизору, в смысле по интернету. На нашем сайте идет прямая трансляция. Если захотите зайти на сайт «Эхо Москвы», увидите там тут же восторженные глаза нашего замечательного гостя.
Дожили.
Можете смело с ним разговаривать напрямую. Можете прислать свои вопросы, восторги и восхищения.
Да, плохо живете, если вы в студии шикарно.
Роскошная.
Я в другой раз был в махонькой комнате.
Так, потому что ты же растешь как артист.
Растут, и вы растете.
В следующий раз будет еще больше студии, когда ты появишься.
Не надо больше. Потеряемся.
Ну что, мы начинаем наш разговор. У нас сегодня, он, надеюсь, будет позитивным и праздничным, поскольку большое событие в жизни нашего гостя произошло. Выпустил он премьеру в театре имени Моссовета. Спектакль называется «Царство отца и сына». Режиссер-постановщик этого спектакля Юрий Еремин. И в этом спектакле Виктор Сухоруков сыграл роль легендарную. С этой роли когда-то начался Московский художественный театр. Это роль царя Федора Иоанновича. Я думаю, что, во-первых, поздравить надо Виктора. Ведь поздравляем от всего
Спасибо.
Сердца.
Ой, принимаю с радостью.
Поскольку я спектакль этот смотрела, дайте нам сумку. Не волнуйтесь, здесь мы прямой эфир, мы можем делать все, что угодно.
Спасибо.
Может, вот Ира Слорева может подойти, помахать нам камеру.
Я просто оставил то, что приготовил для слушателей.
Да, что ты приготовил?
Потом, сюрприз.
Да, шпаргалки.
Наглец. Я же не только становлюсь красивее, талантливее, но и наглее.
Вить, ну давай немножечко расскажи про своего царя. Это же не первый царь в твоей жизни.
Да. Не первый, второй, потому что один-то был уже в кино, бедный Павел Первый.
Да.
И я, знаете, над чем задумался, репетируя Федора, как интересно, именно тех царей, которых увековечила литература, живопись, на которых обращали внимание именно люди искусства, почему-то они мне все достаются. Может, они ненормальные, больные, чудные, неадекватные, неординарные. Кто его знает? Но я счастлив. И именно счастлив не то, что я счастлив, а именно от того, что, боже мой, вот откуда во мне это юродивость, что ли, в каком плане? Я отдаю себе отчет, что я Виктор Сухоруков, и рост у меня 169, и родом я из Орехово-Зуево. И мечта была настолько стать актером глубокая, тяжелая, мучительная, через сомнения, презрение, непонимание, что можно быть, оказаться там, в актерском мире. Как-то все. И думаю, не-не-не, все равно вот буду. Ну, там, в третьем ряду, ну, в каком-нибудь далеком городе, в тайге, ну, я буду артистишком. А сегодня вдруг вот сижу в «Эхо Москвы» и разговариваю об очередном царе. И как-то, я думаю, как не со мной, Ксения, вот как не со мной? Это такое предисловие эмоциональное, а по сути дела, мечтать не грех или мечтать не вредно, но я не мечтал, что я получу такую роль. Тем более Хомский, художественный руководитель театра имени Моссовета, а я напомню радиослушателям, театр Моссовета. Конечно, сегодня трудные там времена, а по сути это легендарный театр, в котором дышали, жили, плакали и смеялись.
Великие.
И эти бронзовые таблички, мимо которых я сегодня хожу, и Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Морецкая, Леонид Марков, Мордвинов,
да?
Ванин, Абдулов, тот Абдулов, капитан
подполковник. Осип Абдулов.
Да, конечно. Бирман. Такие фамилии, такие имена, такие масштабы. А теперь я по их следам хожу сегодняшний.
Я бы не преуменьшала.
А я не преуменьшаю.
Потому что сегодняшняя труппа театра Моссовета, она блестящая.
Нет,
там много
я как раз к этому
актеров,
и подвожу.
Да. Я думаю, что ты тоже как артист получил большое удовольствие от общения со своими партнерами.
Да.
Мы не сказали про них, должны назвать обязательно.
Да. Я к этому и вел.
Отца Федора Иоанновича. Это и Иван Грозный, которого блестяще совершенно играет Александр Яцко, и просто большой артист. Я тоже хотела бы, вот, если Саша нас слышит, просто его поздравить с огромной удачей. Жену царя Федора играет Катя Гусева, актриса, которую, конечно же, всем хорошо знакома по кино и по мюзиклам уже, но она при этом большой патриот своего театра, за что я очень ее уважаю, и с удовольствием работает в спектаклях, и здесь вот ваша пара замечательная. Да. Я бы еще отметила Анатолия Васильева, блестящего актера, который редко, к сожалению, в больших ролях выступает, и его как театрального актера, как это ни странно, знают меньше.
Говори.
Да, его знают как актер из фильма «Экипаж», он в сериалах снимается, но здесь просто он играет Шуйского, старшего, да, Ивана Петровича Шуйского.
Да.
Прекрасная работа.
Валерий Еременко, давай вспомним.
Валерий Еременко в образе Годунова.
Наконец, Иуда из оперы, вот этой рок-оперы «Иуда». Теперь он становится Годуновым. И думаю, что это его новое, какой-то новый поход в театральном деле. И я как раз к этому и подводил, что... Хомский художественный руководитель Павел Иосифович, он меня приглашал и неоднократно в театр-то, а я то и не...
То есть он давно тебя приметил?
Да, приметил. Но дело в том, что когда я еще был студентом, он был педагогом у Александра Абдулова, того курса, и он тогда уже знал, что есть такой Витя Сухоруков. Потом вот как судьба распорядилась, они здесь, я там, в Петербурге, я имею в виду. А вот так сложилось, когда мы игроки репетировали и играли в Театре Моссовета у Олега Меньшикова, вот тогда он ко мне, Павел Иосифович, ты подъехал, говорит, может быть, поговорим. А я говорю, поговорим. И побежал суетливо. А тут случилась такая история. Видите, как я заметно, Ксения, подвожу к тому, как я там оказался среди нынешнего, сегодняшнего театра. Ну что, на премьере тут 25-й, и Нина Дробышева пришла, Карташова, там старейшие актеры все. Ой, какое это счастье, когда людям радостно приходить к коллегам и говорить: здравствуй, молодец, замечательно.
Это большая редкость.
Поздравляем, да, и все светлые, все улыбающиеся, все какие-то честные, черт возьми.
Это праздник не только отдельного спектакля, но и всего театра.
Да? Абсолютно, я уверен. А когда я зашел в буфет, зрительский, а он называется актерский, закулисный, наши бабки, женщины, наши красавицы в белых воротничках, в жабо, капельдинерши, ой, здравствуйте, поздравляем, это замечательно, это, знаете, задышала вот эта территория Театра Моссовета, и я горжусь и хитро-хитро доволен тем, что я не прогадал. Хотя какая тут, может быть, корысть, я работал, трудился как раб на галерах. Вот. И понимаешь, Ксения, прости, я хочу о нынешнем поколении театра. И, конечно, когда Еремин обсуждал Юрий Иванович, а я и до этого не знал этого режиссера. Ну нет, я знал, что он есть, но я с ним был не знаком. И вдруг он обсуждал, оказывается, с Хомским, с директором Валентиной Тихоновной Панфиловой, свои планы на будущее. Я вот это хотел. Царя Федора Иоанновича хотел поставить с Иваном Грозным. Но у вас же нет Федора. А Хомский вдруг говорит: а Витя Сухоруков? А что, у вас, говорит, к нему есть ходы? Он говорит: ну так есть, давайте поговорим. Ну и поговорили. И я еще тогда спросил Юрий Иванович, говорю: а вы Карабас-Барабас? Он говорит: да, я Карабас-Барабас. А Валентина Тихоновна: нет, он хороший, он добрый.
Валентина Тихоновна — это директор театра.
Сегодня мы сегодня друзья. И я сегодня неоднократно говорил: боже мой, вот, дорогие радиослушатели, как нам бы угадать, почувствовать. Вот что значит. Это и есть, конечно, чудеса, загадки, шарады жизни, судьбы, когда, эх, как бы знать, восклицает Чехов в одной из пьес. Потому что... мы от многого отказываемся, теряем, потому что не вникаем, не догадываемся, где она радость, а где трагедия. Так вот и получается, согласился я на роль Федора, и я сегодня очень часто повторяю: Ксения, боже мой, почему я раньше не встретился с Ереминым? Какое счастье, что я не отказался тогда.
Это так, все правильно.
Понимаешь, как все закрутилось.
Я хочу сказать одну вещь, кстати, «Царь Федор Иоаннович» — пьеса, которую редко почему-то ставят в театре. Хотя я понимаю, что исторические драмы, особенно посвященные русской, отечественной истории, они у нас всегда получаются какие-то очень тяжеловесные, с парчой, с огромными декорациями, такое все тяжелое,
да,
с камнями, с перстнями. Здесь есть перстни, кстати, у опричников, но это больше кастеты напоминает, чем
орудия. Больше.
Так вот, этот спектакль решен. Здесь надо сказать еще о том, что Юрий Иванович Еремин здесь не только режиссер спектакля, но еще и сценограф. И это очень важно. Это просто авторская работа. То есть есть он придумал это пространство.
Даже музыкальное
сам
оформление,
для вас,
извините, на 80%
тоже
его.
Он, да? И это абсолютно такая авторская работа. И здесь две пьесы соединены в один спектакль. Они изрядно сокращены. «Царь Федор Иоаннович и смерть Иоанна Грозного». Стремительно на ваших глазах все это происходит. Все это, вот эти страшные кровавые интриги русской истории. Народа тут нету на сцене.
Нет.
Народ сидит в зале. И это, кстати, еще один секрет этого спектакля.
Да.
Потому что в какой-то момент я даже себя на этом поймала. Я себя ощутила частью народа.
Этого народа.
И участником этого спектакля, да, этой истории.
Ну, это его замысел был, да.
Витя, про царя Федора. Вот как рождается образ? Я знаю, Сынь, что
прости,
у каждого своя
прости,
кухня.
Я тебя перебиваю, скажи, почему?
Да.
Иначе мы бросим это, а
что
коллеги обидятся. Я сегодня их
мы
уже
еще
называю.
Про них скажем.
Да. Но я хочу сказать, та команда, которая меня окружила, актерская, я ей благодарна. Дарин чрезвычайно. Мне было с ней комфортно, мне с ними было удобно. Мы были соратниками, союзниками, мы были актерами, друг другу помогали. И у нас была такая атмосфера, что даже рабочие сцены мне говорили: «Виктор Иванович, а сейчас вам выходить, а Виктор Иванович, а вы вот выходите оттуда». И самое главное, вот было у нас небольшой фуршет после премьеры, когда все стояли, и было дыхание такой студийности, такого какого-то единения. Спасибо тебе, Театр Моссовета, спасибо тебе, о, мой актер, служащий в этом театре.
Какое счастье, что это не кино, а театр.
Да.
Что вот как бы кино, вот отснялся, сказал спасибо, поклонился низко группе,
а знаете, сколько...
и исчез. А и сейчас жизнь спектакля только-только начинается.
А какое звучит все чаще сейчас в мой адрес слово «С возвращением тебя, Витя».
Театр. С возвращением театр.
Вот плакать хочется.
Ну, расскажи про царя Федора. Как
не, прости, я тебя перебил на вопросе.
Все, я хотел тебя спросить, чтобы ты немножко рассказал вот о своей кухне творческой.
Да, пожалуйста.
Поскольку я скажу вам по секрету, что мы в частной жизни, в миру, что называется, с Виктором Ивановичем общаемся очень часто, и я счастлива этим знакомством, и даже, посмею назвать это в какой-то мере уже и дружбой,
да.
Я кое-какие секретики знаю. Но какие-то можно же рассказать, из чего складывается, ведь как это находится? Когда артист понимает, что вот, я его увидел, он во мне уже зажил, этот человек, это каким образом происходит?
Только вот начну именно говорить о взаимоотношениях с режиссером. Хотя я сложно работаю, трудно, въедливо, дотошно, и тем не менее я говорю, нет, надо идти за режиссером, надо ему верить, даже если вы с ним не согласны, даже если у вас что-то не сходится, ваши фантазии не стыкуются с его решениями, его задачами, которые он ставит перед вами, все равно надо идти только за режиссером. Только... вера в этого, в лидера, в руководителя, в единителя истории может высечь результат. Конечно, я с ним... раз я дал согласие, я должен был идти за Юрием Ивановичем. И первая моя хитрость, я стал разбираться в нем самом. Я прислушивался, приглядывался, хотел понять, как он работает. Второе. Конечно, параллельно актер тоже фантазирует, uh-huh. сочиняет свой спектакль, не роль, а спектакль сочиняет по-своему. И я столкнулся во мнениях, когда мне говорят: поздравляю, ты молодец, но! И вот эти но, я говорю: не-не-не, это из другого твоего спектакля, а у нас свой спектакль с Ереминым. Так вот, Федор Иоаннович мой, Господи, конечно, сразу бросился все читать, что читал до этого, обложил себя книжками «Монархи России», uh-huh. «Рюриковичи», «16 век», и «Смутное время», «Годуновщина», там, «Иван Грозный». Естественно, вокруг Федора стал собирать все материалы. И, естественно, работая над ролью, участвуя в пьесе, в репетициях, я постепенно пытался все, что я узнал о нем, внедрить. Так же, как и в работе над Павлом, uh-huh. между строчками. Вот если в слове, во фразе есть содержание какое-то, uh-huh. сюжет, то есть в жизни, вообще в истории Федора такие вещи, которых не оказалось в пьесе. Я расскажу на примере, чтобы не быть голословным, у нас uh-huh. очень мало времени. Хотя это кухня, если кому-то это интересно, Бог весть. Вот смотрите, он очень был верующий человек. Он даже, у него спальня была вся увешана иконками и лампадами. Он спал в смраде лампадного масла. Понимаете, как он 4 утра вставал, он ходил, он обожал монастыри, храмы. И отец Иван Васильевич угу. Грозный, он говорит: да какой он царевич, пономарь, потому что он лазил на колокольни и звонил в колокола. Ему это так нравилось. Он очень любил скоморохов, карлов, Да, и это было его развлечением и его общением. Он обожал все художественные поделки, то есть бриллианты, все вот эти драгоценности, то есть все, что делали руки, резьба, чеканки. Угу. Он это все очень любил, и в свободное время они с Ириной сидели и разглядывали эти драгоценные игрушки. Он был очень... И думаю, как же мне... Юрий Иванович очень боится... креститься и молиться на сцене. Он говорит, это вот в жизни, говорит, фальшивые атеисты, да. А как на сцену, так и начинают расшибать лбы. Он был как-то очень осторожен с этим вопросом. Думаю, а как показать, что он верующий? А как донести, что он человек все равно живущий с Богом всей своей сущностью? И я нашел. Смотрите, друзья, радиослушатели, как это просто. Есть фраза в спектакле. Я говорю в негодовании Годунову, побойся Бога, как мог ты это сделать? А клятва, клятва, крест ты целовал. Вот такая фраза, казалось, да? И я через акцент сыграл его Бога. Для него клятва, для моего Федора, была проще, чем крест. И тогда я, чтобы донести его веру, я начинал. «Побойся Бога, Шурин! Как мог ты это сделать? А клятва, клятва! Крест ты целовал!» А! И все, и начинается приступ, и как через именно только одну вот эту акцент на кресте дает силу или доказательство того, что для него крест превыше всяких законов. И работа над ролью, конечно, мало того. Вот он, есть сюжет, есть... Еще одна сенсация. Много, может быть, или мало, я не знаю, я не считал постановок царя Федора там, и это компиляция у нас «Царство отца и сына». Но мне кажется, Юрий Иванович гениальную вещь придумал в нашем спектакле – любовь. Он объединил. Ирина выписана даже у Алексея Толстого скромно, как и было и в жизни, и в истории. Женщина занимала скромное место, хотя и была она сестрой Бориса Годунова, моя Ирина. Но в данном случае он построил спектакль и мои федоровские отношения с Ириной так, что, открываю еще один секрет, кто придет на спектакль, последнее, что расстается между ними, это руки. Да. Вот мы договорились с Катей, говорю, Катя, где только можно, давай, уходя и встречаясь, первое прикосновение и откосновение, извините за такое странное слово, это должны быть наши пальчики, наших рук. То есть он сочинил безумную любовь. И когда мы договорились, что здесь должна быть безумная любовь Ирины и Федора, сочинилась сцена... когда хотели нас не разлучить. Понимаете? И тут опять я говорю, давайте тогда уж, если вы так решаете спектакль «Черный и белый», Русь – это территория крайностей, где нету средней температуры, как на Канарских островах. Есть, извините, вечная мерзлота, и есть зыбь, болото, слякоть, вот эта кислятина, как бы, знаете, столкновение природы, столкновение и человеческих характеров. Не хотим жить в золотой середине, в ровности, в каком-то, знаете, в согласии с законами, с правилами. Мы не можем жить в сговоре. Мы, сговорившись, обязательно нам становится скучно, и мы начинаем разрушать этот сговор. От того и страдаем, сами же и страдаем. Так вот, в этом спектакле, я говорю, так давайте тогда и отношения между людьми мы доведем до крайности. Еще один секрет скажу. Где вы увидите, в нашем спектакле увидите, как князья, олигархат, высшие сословия дерутся на глазах царя. А где вы увидите только, как не в нашем спектакле, когда действительно я спасаю свою жену, как Квазимоду и Смиральду, как Кинг-Конг, свою куколку-девочку, там, понимаете, до озверения. И вот так вот сочинялась история потихоньку, шаг за шагом. Конечно, все под неусыпным оком Карабаса-Барабаса Юрия Ивановича Еремина. Конечно, я его понял, я его почувствовал. Он остался мной доволен. А я хотел, чтобы мной остались довольны и Еремин, и Хомский, и Панфилова, потому что они, приглашая меня, я должен был соответствовать этому их выбору и этому театру. И я очень хотел, чтобы коллектив театра, мои соратники, актеры, все-таки меня приняли душой и сердцем. Я для этого очень серьезно трудился, не показно, а извините, землю жрал, чтобы... Хотел я понравиться, конечно, хотел я успеха, да, я, черт возьми, хотел даже в этот раз победы, потому что, играя с Олегом Меньшиковым игроки, мы их до сих пор играем по стране, по России, матушке, и за рубежом. Вот недавно приехали с Прибалтики, на Украине часто работаем, вот, но я уже много лет не работал в Государственном театре и не получал таких очень серьезных, больших ролей, и тут я, конечно... Дожил до такого времени. У меня началась бессонница. Я спать не мог. Я не мог спать. Я похудел на 4 килограмма. Ну, так нужно было. Ты же видишь, я там голый. Я там голый хожу, друзья. Вот вам еще одна сенсация. Кто хочет увидеть Сухорукова голым, приходите.
Да, реакция, кстати, какая-то неадекватная у публики.
Я так удивился этой реакции. Вот. Один актер, очень хороший, кстати, он тоже с Толей Васильевым на одну роль. Слава, он еще говорит, я за тебя испугался. Я говорю, а что такое, Слава? Он говорит, я думал, ты поведешься на публику. Я говорю, да что ты, я уже старый, чтобы вестись на нее.
Ну, кстати, по поводу реакции публики, я тоже хочу вот в качестве подтверждения сказать, что в этом спектакле невероятно мощный энергетический заряд. Он чувствуется, это публику заражает от этого сочетания разума и чувства, потому что я, с одной стороны, очень люблю умные спектакли, но, с другой стороны, прекрасно понимаю, что умный спектакль без энергетики, без чувства, без эмоций – это ничего, это ноль, это не театр. Вот здесь, я не знаю, каким это образом, наверное, это заслуга, прежде всего, режиссера, да. Что он нашел вот этот точный ход, каким образом этот зрительный зал завести, не оставить его равнодушным в течение всего спектакля, изложить очень важные мысли, какие-то свои авторские послания. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Спасибо.
Дифирамб.
Хвалим, хвалим, хвалим. Как говорит Сухоруков, говорите, говорите, говорите. Говорим. Значит, я напомню нашим слушателям.
Мы все поймем.
Номер телефона 363-36-59. Если ты не против,
нет.
Несколько звонков. Ты на все согласен.
На все.
Я знаю. Добрый день, пишет нам слушательница из Казахстана. Такой светлый человек сегодня на эхе. Посмотрев вашу линию жизни по культуре, просто в вас влюбилась. А после познакомилась со всей вашей фильмографией. В каждой из своих ролей вы выглядите по-разному, при этом всегда остаетесь сами собой. В этом и есть, наверное, актерский талант. Фильм про уродов и людей не совсем для меня однозначный, но такой актуальный сегодня. Хотела спросить, не страшно ли сниматься в фильмах Балабанова? И как вы считаете, можно ли обойтись без такой жести сегодня? Жесть имеется в виду такой...
Да,
вот...
Все
тяжелое
понял.
Кино.
Не считаю это жестью, считаю, что это киноискусство. А тем более про уродов людей. Это одна из лучших моих ролей. Одна из лучших за роль, за которую я не получил даже почетной грамотки. Ничего. Я знаю, что это моя одна из лучших работ. Что касается Алексея Балабанова. 90-й год. Он молодой человек. Дебют. Беккет. «Счастливые дни». Я утвержден на главную роль. С тех пор мы сделали вместе 6 фильмов. И больше я с ним не работал, к сожалению. Он говорит, что нет для меня ролей, хотя, думаю, врет, потому как в каждом его последующем фильме и «Мне не больно», и «Груз 200», и «Морфий».
Ты себя видишь.
Я находил для себя место, но я не настаивал. Я его люблю, этого человека, и как, в каком бы он ни пребывал сегодня настроении, в состоянии, в самочувствии, я это говорил ему, говорил его продюсерам, я говорил это своим друзьям, близким, говорю себе и говорю вам всем, дорогие радиослушатели, жители моей страны. Гениальный режиссер Балабанов, я преклоняюсь перед ним, и я даже сказал, зови. Вот пойду за ним в любое время, на любую роль. Но не зовет поразить, не зовет.
Здравствуйте.
Ну, видимо, надоел я ему.
Здравствуйте.
А он считает, что, меня, что я зазвездил, что я медийный.
Здравствуйте, великий актер. Пишет тебе Артем из России. Расскажите, что сподвигло вас вернуться в репертуарный театр?
Я вернулся не в репертуарный театр. Я приглашен на роль, и не более. Открою секрет. Приглашают. В театр звали меня. Я не иду в штат. Я до сих пор еще немножко побаиваюсь вот этого штатного структурного предприятия, да, потому как напуган еще в Петербурге. И вроде как бы и слово себе дал, что не пойду больше в государственный театр, потому что я попробовал и там, я попробовал и свободное плавание, я попробовал себя и пьяного, и трезвого. Сегодня я делаю заявление. Я сторонник свободного выбора, потому как это тяжелее, опасней, это ответственней. Но это будет мой выбор, это будет мой путь, и я буду за него отвечать. И я не хочу, чтобы меня вызывали, разговаривали со мной как с какой-то штатной единицей, потому как терпеть не могу изречения в свободное от работы время сниматься, как будто кино – это карусель. Сел на верблюда и поехал. Или там тебе нужно что-то. То есть масса есть сегодня вопросов, которые трудно решать, находясь внутри театра в зависимости от государственного какого-то положения.
Ведь ты уже говорил сегодня, и мы все это знаем, что ты житель, уроженец Орехово-Зуево.
Город, да? Орехово-Зуево, да.
А все-таки большая часть твоей жизни прошла в городе Санкт-Петербурге, в Ленинграде.
Ну, вся.
Да? Вся практически. Да, ну,
сознательно.
Вся.
Сознательно.
Вся. Она продолжается.
Да, да, да.
А что в тебе оставил этот город?
Петербург?
Да.
О. Он меня оставил. Он меня оставил в целости и сохранности, хотя измучил, извертел, изломал. Но опять не знаю рецепта. Очень часто меня об этом спрашивают. Как так получилось, что ты остался жив? Было же много всякого темного, хмурого, сырого и так далее. Не знаю, но то, что я убежал от него. Конечно, там и люди на мой исход повлияли, и отношения некоторых. И тем не менее, все-таки я благодарен этому городу, потому что он меня отпустил все-таки живым и невредимым. Я в Москве совсем другой. Но этот Петербург и сделал меня Витей Сухоруковым, сильным Виктором Сухоруковым. Сегодня меня уже все чаще и чаще называют Виктор Ивановичем, но, думаю, эти буквы рисовал Петербург, Ленинград-Петербург. Потому что это тот город, в котором я должен был либо умереть, либо уйти. Я сегодня вдруг понимаю, что я не смог бы там остаться навсегда. Не моя территория. Хотя,
может, а почему? Вот как это чувствуется, что это не твоя территория? В чем это проявляется?
Ну, когда иду я в толпе, я себя не чувствую вместе с людьми. То есть я там очень одиночество физически ощущал. Я ощущал и в творчестве какое-то все время второсортность, какой-то огляд. Как вам объяснить-то это? Я даже не знаю. По радио-то это не видно, может быть. Понимаете, друзья, все равно. Я знал одного человека, у которого была астма. Я сейчас говорю о физиологии, но вы поймете, что я имею в виду. И он ездил по Советскому Союзу и искал место, где у него не было приступов. И он ее нашел. Эту точку на юге страны. И он все бросил, продал там квартиру в свое время, и он уехал в ту точку, в эту деревню на берегу Черного моря. И когда я говорю, как? Он был директором школы-то. А он говорит, там дышится ему легко. Мне там тяжело дышалось. Может быть, климат не мой, может быть, температура не та, может быть, и настроение именно. Там, как я говорю, Москва – это пожар 12-го года, Петербург – это салон Анны Павловны Шерер, где люди деликатные, люди талантливые. Там это город-генератор идей, там очень много идей, но эти идеи там не реализовываются. Там гениальная, мощная машина, извините, Ленфильм, она сегодня еле-еле прямо дышит на ладан. И я не могу понять, почему такая сильнейшая индустрия, как Ленфильм, и не может никак подняться с колен, по примеру Мосфильма. Потому что много фантазий, много мечты, там много фантазерства, а вот, знаете, нету напора, может быть, мало цинизма. И все-таки я, наверное, по темпераменту своему не подходил к тому городу. Мне так кажется, потому что сегодня вот уже живу я, сколько, 9-й год я в Москве. Ой, как один день, как одна весна. Понимаете, хотя все непросто и далеко непросто, и тем не менее мне здесь дышится легче. И когда-нибудь, может быть, если я не догадаюсь, то я придумаю ответ на этот вопрос и об этом расскажу.
Виктор Сухоруков из тех актеров, которые тратят себя неимоверно. Это видно и в кино, это видно и в театре, это видно и в жизни.
Рожа не вышла, так надо брать темперамент.
Я очень... Это редкое вообще качество, когда человек себя не жалеет. Даже вот он сегодня к вам пришел сюда в студию. Я думаю, что вы сами в этом убедились, дорогие друзья. Вот вы сейчас слушаете, а кто-то видит Виктора на сайте на нашем, что человек не просто так пришел поболтать. Он себя на вас тратит. Тратит не только свое время, но и свою душу. К чему я все это веду? А чем ты себя заполняешь? Ведь невозможно же все время только в профессии существовать.
Конечно, абсолютно.
Что еще туда? Музыка, поэзия, что еще? Друзья, что?
Понимаете, какая вещь? И музыка, и поэзия, и друзья – это все равно выбор. Это не правило жизни. Это хочу – слушаю, хочу – не слушаю, хочу – встречаюсь, а хочу – не встречаюсь. Но есть другие такие вещи, которые, может быть, мы и не регулируем, и не контролируем. Например, попить чайку, сесть в кресло, ничего не делать – ничего не слушать, не видеть, не включать, встать у окна, выйти на улицу, в никуда пойти, вернуться бесконтрольно, не глядя на часы. Это ведь тоже некое заполнение тех пустот, которые образовываются внутри человека. Даже когда я борюсь с дурными мыслями, вот сижу и вдруг сочиняю какой-то конфликт с каким-то человеком. У меня рождается некий диалог. Я же сам задаю вопрос, и на него отвечаю, вот я приду, а я скажу, а она мне, а он, а я ей, а вот он мне, а я вот ему. И даже разгребая эти фантазии, это тоже очень большая работа, которая идет на пользу, на восстановление меня самого. Даже после, вот когда, помните, я сказал, работая над ролью, наступил период, и я уже делился даже своими коллегами, я думаю, как, если началась бессонница, успех обеспечен, успех должен быть, потому что успех, удача в работе – это компенсация за твою бессонницу. И как я, допустим, вот я проснулся, и я не спал, и думаю, и как же я сейчас пойду, вот я не выспавшись, я пойду на работу, а мне надо сейчас сыграть там, допустим, целый акт сегодня. И я иду, и знаете, чем я занимаюсь? Я словно... дышу спокойней, я не обращаю внимания на злых людей. Вот я придумываю себе, вдумайтесь, друзья, я придумываю себе сухую улицу после дождя, я придумываю себе свободное метро, я придумываю себе замечательное настроение. Как это объяснить, я не знаю. Но я прихожу и говорю себе: Витя, ты должен войти, чтобы людям было хорошо, комфортно. И я действительно вхожу и здороваюсь с охранником, подмигиваю вахтерши, раздеваюсь и чмокаюсь с гардеробщицей. И, конечно, в этом есть какая-то искусственность, но это тоже некая работа. Работа над чем? Над заполнением себя новой энергией, новым настроением на новый день.
Но ты все равно не можешь гарантировать себе вечный позитив. И это слово вообще не люблю, бы такие вот эмоции положительные. Все равно есть улица, как бы ты ее ни придумывал, она все равно улица.
Конечно.
Она непредсказуема. Она может тебе и нахамить, и огорчить,
сбивает,
и толкнуть, и послать.
Все
и
может.
Что делать?
Бывает. А ничего, знать. Вот, предупреждение. Рожденный защищен. Но если мы сейчас с вами об этом говорим, значит, мы понимаем, что это может быть. Угу. Поэтому я и говорю: кризис. И уже, ну вот запугали кризисом, клыкастый какой-то, весь прыщавый, в бородавках, с какими-то, я не знаю, весь из ушей, из носа, у этого кризиса все течет чего-то. Какой-то монстр, урод этот кризис. Ну чего вы пугаете? А жить-то хочется, ведь она у нас одна. И вот нам говорят: вот в 15-м году, там в 17-м году будет лучше, да черт не с этим 17-м годом. Сейчас просыпайся, иди и радуйся. Конечно, сейчас скажут: ну, Кликуша, пойми, я понимаю, что я живу в диком, в хищном, циничном, очень жестком мире. Но если я это понимаю, значит, я должен быть к этому готов. Вот и все. Другое дело, что ведь нас тревожит? Не то, что меня обидели, а то, что неожиданно обидели. Меня ведь угнетает или мучает, или человек страдает, или обижается, или гневается не от того, что ему нахамили, обидели, незаслуженно засудили, посадили там или побили, а потому что это случилось неожиданно. И вот неожиданность нас сбивает с толку, и мы теряемся, начинаем злиться, потому что, ох, я был к этому не готов, ох, я не догадалась, вот мне надо было бы, и вот это надо было бы. И вот поэтому, друзья, как только столкнетесь вот с этим своим восклицанием, эх, я бы, мне бы, я, надо было бы, вот сразу скажите, ну, это смешно, я об этом знаю, и сразу станет легче. Быть надо к этому. А уж нам что, мы люди закаленные, у нас этого всего навалом. Другое дело, конечно, если говорить о преступлениях. Нет, мы говорим сейчас о простой, обыденной жизни.
В бытовом хамстве.
Да, когда могут подсунуть тебе тухлый творожок. Ну что ж.
Ну, я, кстати, хочу сказать, что наверняка там у многих наших слушателей есть такое превратное представление о жизни публичного человека. Так вот, Виктор Сухоруков и тут необычный, и тут выпендривается. На машине не ездит, на лексусах не ездит, за рулем не сидит. Он ездит на метро. И причем не надевает ни темные очки, никаких, никакой грим не кладет, чтобы не быть узнанным. Вот люди же по-разному
рассказывают.
Расскажи.
Вчера. Ну? Вчера. Еду, значит, еду в метро. И битком был, битком, и я уже подбирался к дверям, чтобы поближе. И подъезжаем мы к станции Новослободская. И стоит молодой человек. Профиль около двери. Вдруг он через стекло видит меня, поворачивается в мою сторону и говорит, улыбаясь, «Ваша любимая станция». И я говорю, «Да, любимая». Это он ведь прочитал. Я действительно...
А, Новослободскую?
Да, да, я очень люблю станцию Новослободской за ее мозаику. Она мне очень много... У меня много ассоциаций с оформлением этой станции. И я жена, думаю, парень, ты молодой совсем. Это он, значит, уже прочитал где-то в газете. Что... И все. И деликатно вышел. И выходя уже, перешагивая вот как бы вот эту грань из вагона на платформу, он вдруг мне так легко и непринужденно бросил. «С наступающим вас!» Я говорю, пока.
Ну, слушай, ну это если хорошо, хорошо, когда так.
Да.
Давайте несколько звонков успеем, да, 363-36-59. Напомню, здесь Виктор Сухоруков, и раз уж я обещала телефон включить, давайте мы это сделаем. Алло, здравствуйте. Алло. Где вы, люди? Алло, здравствуйте. Алло, алло. Да.
Алло, меня.
Говорите.
Алло, здравствуйте.
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 Виктор Иванович, вы знаете, очень люблю кино. Первый раз, конечно, первый раз видела в фильме «Братья» и запомнила раз и навсегда. Когда смотрела «Остров», не узнала, пока сын не сказал: «Мам, ты узнаешь, кто актер?» Вы понимаете, наверное, вот это великое ваше чародейство быть неузнанным. Это, наверное, и есть вот великая ваша игра. Я очень рада, что я могу вас видеть, смотреть и вот сегодня даже высказать свое мнение. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Приходите на царство отца и сына, вы еще раз удивитесь, какой я неузнаваемый. Ну, заодно, видите, я как бы рекламирую спектакль «Спасибо, эхо Москвы».
Алло, алло, алло.
Алло.
У вас звоночка еще. Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да.
Уважаемый Виктор Иванович, я ваша большая поклонница. Спасибо. Ваши потрясающие роли в «Острове», в «Павле» чудном совершенно, в стране глухих. Ну, потрясающие. Вы удивительный актер. Дай вам Бог удачи, успехов всяческих и здоровья. С Новым годом.
Спасибо. С Новым годом. Я не спрашиваю, как вас зовут. Мне это не важно, когда говорят добрые слова. Но я немножечко вас поправлю. В «Стране глухих»
там
снимался
Суханов.
Максим Суханов.
Он просто тоже лысый.
Мой друг.
И тоже талантливый.
И очень талантливый. Я почему, забегая вперед, мы заговорили о моей родине, говорит Орехов Зуев. Я какую акцию-то сейчас осуществлять хочу?
Озеленение?
Нет! Лучше! 12 января будет «Царство отца и сына», и я целый десант из Орехова везу на спектакль. Договорился с дирекцией театра. Они идут мне на встречу.
Целевой спектакль будет.
Да, будет целевой. Автобусами Орехов Зуевцы от руководителей города и кончая интеллигенции поедут на спектакль смотреть на своего Витька Сухорукова. И потом, знаете, как я за них уже все замечтал. Я все придумал. Они приедут в Москву нарядные, вытрут салфетками ботинки, все сапоги будут у них начищены. Они придут в Государственный театр, посмотрят мой спектакль, а после этого купят вина, конфет, бутербродов. И как в былые времена сядут, кто в машину, кто в автобус.
А там что, там такие близкие друзья прям живут?
Ну, нет, земляки мои, я же там почетный гражданин города Орехово-Зуево. Ну, ха-ха, помирать туда поеду. Мне уже мэр разрешил, сказал, да-да-да, найдем местечко. Так вот, и я думаю, эх, приедут, посмотрят спектакль, и обратно выпьют они этого вина, и будут обсуждать спектакль, вспоминать былое, примазываться к моей славе, и как раз старый Новый год.
Витя, я вот хотела такой вопрос задать. Все-таки жизнь-то уже большая, прожитая, а ты каким-то образом сохраняешь старые связи, или вот прошлое отрезается, и ты к ним возвращаешься?
Ты само отваливается. Хочется как-то удержать какие-то нити, очень сохранить связи.
Какие-то человеческие...
Да, это плохо получается, плохо. Я еще вот что заметил. Через годы я вдруг позвонил одной актрисе. Маша ее зовут. Мы когда-то очень дружили. Позвонил, и вдруг она так восторженно испугалась. «Кто ты, Витя? Боже мой, здравствуйте, Виктор Иванович!» И съехала. «Да что, Маш, обалдел!» И понимаете, и особенно в Орехово-Зуеве много. Мы вместе чудили, куролесили, жили, росли, становились. И вдруг как-то они сами соорудили эту дистанцию. «Ну как же, ты же вот знаменитость, ты вот у нас там, а вот мы здесь». И как-то мне от этого становится неловко. Но я фамильярничать не хочу. Раз они так решили, пусть так и будет. Я привыкнуть к этому не могу. Но я нашел друга, своего однокурсника в Америке. Он живет где-то там в Чикаго. И вдруг я его нашел через годы, через расстояние, во времена перестройки. На радио работал. И вот пропал, исчез. Вдруг я его откопал. И он вдруг... «Ой, Витька, здорово! Боже мой! Ну, слава Богу! Вот ты, друг настоящий! А то, я думал, меня все предали». То есть, ну, по-всякому бывает. Нет, не сохраняются связи. К сожалению, наверное, к сожалению, потому что потом я очень придуманно живу. Живу в искусственном все-таки в своем мире, где я больше как бы должен... Вот здесь тоже, когда ты спросила, как я заполняю себя и заряжаю... Вот тут и годится одиночество, тишина, интим душевный. Я не растрачиваю себя лишний раз ни на друзей, ни на знакомых, ни на старые связи. Вот, и как-то живу очень-очень... Может быть, я... Простите меня, я знаю, что это плохо, но я так живу, и мне это очень нравится. Я люблю свою профессию. И почему я сегодня... дважды, вот один раз счастлив, что была премьера, и второй раз сильно счастлив от того, что я вернулся в театральную. Я это раньше как говорил, театр – это дом, а кино – это дача. Дача может быть, а может не быть, театр должен быть всегда. И сам же из театра схилял, прости господи. И тут он сам вернулся. Ой, тут какая интересная история. Лунгин, когда фильм «Царь-то» затевал, я говорю: «Павел Семенович, дай Скуратову попробовать». «А чего, жрать детей любишь?» Я говорю: «Да причем тут это?» А он такой, ну, впрочем, там есть и другие роли. И не позвал, и даже «Напричника» не позвал. А судьба-то распорядилась, как она? Они там кто-то наверху или где внизу, не знаю где, посоветовались, говорят: «Сухоруков, 16 век просится». «Ну так дадим мы ему этот 16 век. На тебе, Витька, царя Федора. Не захотел Лунгин дать тебе какого-нибудь стрельца, так мы тебя царскую шапку оденем». И я пошутила, говорю: «Эх, все равно Петя Мамонов стал моим папкой».
Точно. Вить, а стихи? Пишутся.
И вы знаете, тут я в тот раз, когда был, вот давно, правда, Ксения, у вас был, и вы говорите: «О, стихи туда-сюда». А в этот раз я вот уже и обнаглел. Часто мне говорят: «Почему не печатаете? Вы сейчас убедитесь, друзья, что я пишу не для поэзии. Я не поэт и не графоман даже». Опять это мои выплевки. Это выбросы мои. Вот понимаете, а в этот раз думаю, а дай-ка я здесь немножечко-то и разукрашу нашу беседу. Я вам прочитаю один стишок, очень настроенческий. Я приехал после какой-то, не помню, очередной премьеры к себе в город Орехово-Зуево. И потом вернулся, естественно, в Петербург. И объединилось у меня две истории, как встречи с друзьями. Была такая сырая-сырая какая-то осенняя погода. И у меня появился очень интересный стишок. Он мудрый. Он начинается в одном моем состоянии, физическом даже, а заканчивается совсем в другом времени. Слушайте. Осенний лес. Вот прелые листва. Застужена река, и ветер шляпу гнет. Мой пьяный бес желает озорства. Сует игры стакан, со мною вместе пьет. Закуска есть. Тебе грибной сквозняк, лесная карамель, рябины горсть, ожог. И снова счастлив весь. Проблемы все пустяк. Ноябрь мне апрель, и ветер уволок мою шляпу. И утро в голове стучит вчерашним днем, судьба ворчит, остынь, готова ставить крест. Подкрался я к Неве. Давай-ка разведем, шепнул, но не мосты, пути мне надо, позарез. С перрона на перрон, из жизни в жизнь шагнув, я сам себя встречал под синевой небес, и прошлому вдогон, сердечно подмигнув, пошел, нет, побежал в другой осенний лес, в новой шляпе.
Вот как минимум точно вторая жизнь, да? Вот вторую жизнь живешь.
Третью.
Даже третью.
Да, третью.
Ужас. Дорогие друзья, и теперь уже я буду рекламировать спектакль, о котором мы сегодня немножко поговорили. «Царство отца и сына» в театре имени Моссовета. Я сегодня мало Виктора хвалила, могла бы и побольше. Но я вот ему уже говорила по телефону после того, как я посмотрела спектакль, что высший пилотаж актерского мастерства.
А вы как понравилось?
Дай скажу. Высший пилотаж актерского мастерства, когда ты не понимаешь, как это делается. Потому что есть всякие слагаемые профессии, слагаемые успеха. Возможно просчитать все. И возможно быть большим артистом. Но когда есть тайна, когда есть секрет, когда ты не понимаешь, из чего это произрастает, а только сидишь завороженный и не понимаешь, как может человек такое творить? Вот такие моменты невероятные я испытала на спектакле «Царство отца и сына», когда смотрела некоторые сцены Виктора Сухорукова, в которых, как мне кажется, он превзошел самого себя. Есть вещи необъяснимые. Дай тебе Бог удачи, побольше ролей, побольше театра и поменьше одиночества. Я тебя очень люблю.
Взаимно, Ксения. Я тебя люблю. А вам, радиослушатели, хочу сказать... Давайте беречь друг друга. С наступающим Новым годом. Эхо Москвы, привет.